Продолжаем заниматься прояснением того, с какой точки зрения работа переборки номер один, которую мы связали с вами с рабом номер один, но пока, по-моему, до этого в Маймере дело не дошло, до раскрытия этой параллели, она выше, чем работа, переборки номер, то, что мы назвали переборкой номер два, вплоть до того, что по существу и переборкой, переборка номер два называется, ну вот так, поскольку, если сравнивать ее с переборкой номер один. Переборка, мол, номер один, последний высказанный тезис, это метод, который приводит к тому, что животная душа, она сама пробуждается. Да, при переборке номер два, напомню на всякий случай, времени прошло достаточно много, это вот костер, разожженный королем Шлойма, вот святость раскрывается в полный рост, и тогда значит, сами искры летят на свет, сама царица Савская приходит для того, чтобы перебраться к королю Шлойма, скажем. Вот такой метод переборки не через спускание божественности туда, вот, не через спускание божественной души, скажем, к животной, там ограничение собственного света для того, чтобы животная душа смогла его воспринять и каким-то образом вот, пережить перевоплощение какое-то, собственную перестройку, переделку, а такая дистанционная работа, да, оказать впечатление на животную душу, тоже изменяется животная душа, разумеется, в таком режиме работы, но это не совсем то, что требуется, потому что требуется, чтобы поменялось, пробудилось, как подчеркивает Рэбе неоднократно в предыдущем отрывке, пробудилась сама животная душа. И вот тогда, то есть когда она пробудилась, сама, вот именно сама пробудилась, сама испытала тягу к божественности, вот тогда это настоящий результат работы, тогда это действительно переборка, да, действительно можно сказать, что она перебралась. В каком-то смысле это созвучно, ну, естественно, потому что на самом деле разговор идет совершенно параллельно тому, что мы, чем мы занимались, ну, вот, много раньше, обсуждая взаимоотношения между статусами, скажем, раба 1 и раба 2. То, что мы говорили, что служение раба 2 по отношению к служению раба 1, собственно, не совсем является служением. То есть, не может быть зарегистрировано как служение. Да, в этой деятельности, которой занимается раб 2, скажем, у нее есть результат, и может быть какой-то, ну, замечательный совершенно результат, возвышенный результат. Но служением называется то, что вот происходит через переделку, через перековку самого себя, через преодоление своего себя, а у раба 2, мол, этого нет, для него служение – это не переделка себя, а наоборот, следование своей вот природе, как, ну, в каком-то плане, а у сына еще в большей мере. Ну вот, примерно то же самое относительно этих двух видов переборки. Мы находимся на странице Шин-Нун, в самой ее середине. Там такая скобка, а за ней в конце строки слово «вэгэн». Из этого слова «вэгэн» мы начинаем. «Вэгэн баавойдэс ацадики магдуэлем бифхинас ахвы рабы вахвы бетайнугем бифхинас рибуй гилуй баавойдэс гилуй ойр бенавшой». И подобное этому, и то же самое, происходит служение великих праведников, которые служат Всевышнему в великой любви Ахва Раба. Ну, помните разговоры Ахва Раба и Ахва Батайнугим, и в любви, в наслаждении. Образом Бифхинас Рибу и Гилы Уэрбинавший. Раскрытие великого света в душе его, в душах их, в смысле праведников. Мы с вами неоднократно с этой терминологией встречались, но здесь, наверное, не вполне уместно заняться каким-то таким, значит, анализом, разворачиванием этой идеи подробным. Ну, вот в Тане тоже с этим, естественно, мы сталкиваемся. Ну, в Тане, как в письменной Торе хасидизма, все, что хасидизм имеет отношение, находит свое отражение. Но это одна из мощных таких вот объемнейших тем рассуждения в Тане. Классификация, там, скажем, видов любви, видов страха. Так вот, Ахва Раба и Ахва Батайнугим – это такие вот виды любви, которые недоступны по существу простому человеку. Они в каком-то плане простому человеку, под простым человеком я подразумеваю человека, который не является цадиком. Дело в том, что эти виды любви, они в каком-то плане не могут быть выработаны. Мы с вами, у нас есть природная любовь, которая в каждом из нас присутствует, в скрытой или в раскрытой форме. На самом деле, выше этой любви ничего быть не может. То есть, это вот выражение сущностной связи нашей божественной души со Всевышним, с ее источником. Но если говорить об ощутимой нами любви, о той любви, которая может... явным образом, та любовь скрыта, она тоже становится источником служения, она тоже становится, может стать теми крыльями, которые поднимают служение ввысь, но это там отдельный разговор. Те виды любви, которые, то есть любовь, которая раскрытым образом становится двигателем нашего служения, это любовь, которую мы можем в себе вот пробудить, выработать, скажем, грубо говоря, да, это та любовь, о которой мы обычно говорим, когда описываем, ну, опять же, очень грубо звучит, технологию служения, там вот, а что Всевышний нам приказывает в Торе, «Веохавту эзавайлы кеху», «люби Бога Всесильного своего». А как можно любить Бога? Насильно, мил не будешь, ну, наверное, всем уже, все уже наизусть знают, что я скажу дальше, что такой прогон, стандартный прогон. Насильно мил не будешь, как можно приказывать любить? Да, приказывать любить — ответ, который Тора дает. Да, приказывать любить невозможно, потому что любовь — это, то есть, ну, чувство, вообще область чувств, она плохо управляется. И никакого тумблера на любовь у нас не встроено внутри. Что можно приказать? Можно приказать делать то, заниматься тем, что будет приводить к состоянию любви. А что будет приводить к состоянию любви ко Всевышнему? Размышления, потому что вот размышления как раз у нас вполне в нашей власти. Мы можем думать о том, о чем мы хотим думать. И можем в связи с этим, загрузив свой разум тем, о чем мы хотим думать, то есть, вот, скажем, у нас есть обязанность думать о таких-то вещах, там, о божественности, скажем, мы можем подавить те мысли, о которых мы думать, не должны. Ну, так вот, в чем заключается наша обязанность? То есть, любовь мы не можем запустить волевым усилием, но мы можем думать о таких вещах, которые естественным образом, само собой разумеющимся образом, где-то мы с вами в COVID-мемориум, по-моему, встречали даже с вами с высказыванием насчет того, что это железная закономерность, которая, если не реализуется, то надо смотреть, что же там, что мешает, что какая помеха со стороны в этот процесс, этому процессу мешает осуществиться. Если мы будем думать, размышлять о божественности таким образом, как предписывают нам наши святые учителя, то мы естественным образом, вынужденным образом, даже в каком-то смысле, придем с вами к любви. Так вот, эта любовь, которую мы с вами способны выработать, у нее есть определенный предел. Ну, нетрудно догадаться, почему. Потому что мы с вами существа ограниченные. Все, что связано с нашей деятельностью, естественным образом ограничено. У нас есть предел интеллектуального постижения, а если эта любовь является следствием интеллектуального постижения, то, разумеется, автоматически есть предел ограничения и у этой любви. И вот эта любовь, она может быть там, очень плоской, как бы, очень слабой, еле тлеющей, она может там разгореться до каких-то немыслимых, ну, в нашем субъективном мире, до немыслимых высот. Но у нее есть всегда какой-то предел. А есть виды любви, которые запредельные, которые, как вот высказывается, например, Алтер Ребе в Тане, которые представляют собой уже нечто подобное награде за служение. Это уже не столько двигатель служения, не столько энергия служения, не столько, там, скажем, мотив служения, а наоборот, это как будто бы ответ свыше. То есть в результате служения, в результате там, собственного, в результате изменений, которые происходят во внутреннем мире человека, происходит в нем, у него появляется возможность, в нем раскрывается, на него там проливается свыше нечто, выражающееся внутри его существования в форме вот какой-то беспредельной любви. Ну, как я обычно говорю, праведником я никогда не был. И, в общем, мне это практически вряд ли в ближайшее время грозит. То есть, ну, вот природным путем я имею в виду. Понятно, что народ твой все праведники, сказано в Торе, и как только раскроются будущие времена, то сразу все это выйдет на поверхность, и все евреи обнаружат, что они на самом деле праведники. Ну так, природным образом вряд ли. И те переживания, которые мы с вами описываем, вот внутреннюю жизнь праведника, когда мы ее описываем, понятно, что это такой взгляд со стороны. Но, насколько я понимаю, это вот такое ощущение, такое переживание божественности, при котором человеку больше ничего не надо. Ну, вот, наверное, у всех на слуху цитаты типа «болен любовью я», которые говорят именно о болезни любовью ко Всевышнему. То есть «болен любовью я» — это вот в буквальном смысле я настолько вожделею, настолько устремлен к божественности, разумеется, не искусственно, не изображаю стремление к божественности, а вот во мне кипит такой заряд устремленности к божественности, что мне больше просто вообще ничего не надо. И как сказано, опять же, тоже, наверное, на слуху там цитаты типа «С тобой ничего на земле, ничего с тобой на земле не хотел я». То есть, ну вот, совершенная обращенность ко Всевышнему, которая, скажем, нам, простым смертным, не очень доступна. То есть мы с вами можем действительно размышлять, огромный разговор на самом деле насчет того, как эта любовь может появляться или может не появляться из размышления, в каких формах она появляется, и там не у всякого человека, особенно в современном мире, где фиксируют наши учителя определенные поломки, которые касаются всех членов поколений последних, когда разум и эмоции, они вот на определенной дистанции находятся, и разум на эмоции воздействует, ну, совсем не гладко. То есть вот это вот автоматическое появление любви из размышления, это процесс такой теоретический для нашего поколения, скажем. Ну, мы можем ощутить так или иначе, особенно в какие-то специальные такие моменты года, вроде Рош ха-Шана, Йом-Кипура или что-нибудь. Вот сейчас у нас праздник Суккес, скоро Симхастейр, это моменты, когда мы можем ощутить божественность более явно, и свои взаимоотношения с божественностью поднять на какой-то, вот именно на этот момент, на какой-то более высокий уровень. Но, так или иначе, это все-таки, ну что, это нельзя назвать, естественно, я о себе только говорю, нельзя назвать болезнью любви или таким вот ощущением того, что мне больше вообще ничего не надо. У меня есть много интересов, многие из которых, большинство которых, наверное, лежат, таких вот искренних интересов, лежат за пределами устремленности к божественности в такой в осознанной форме. А у праведников у них по-другому. То есть вот когда человек изменяется внутренне настолько, что он становится праведником, не будем сейчас проговаривать всю эту дежурный прогон по поводу различия между праведником и бейну, не опустим. Да? То есть когда в человеке происходят такие глобальные изменения, что зла в нем не остается совсем, то тогда в нем появляется возможность раскрытия вот таких вот типов любви, которых здесь Ребе упоминает. Так вот, в служении праведников происходит вот примерно то же самое, что мы описали выше, имеется в виду. В них великая любовь и любовь в наслаждении, которые являются вот такими вот могучими духовными процессами, они проявляются в огромном количестве света, который переполняет человека. Шааль еды земи с батлями мейла нефеш абаамис канал, благодаря чему животная душа, она сбитулируется само собой разумеющимся образом. То есть она становится, да, она становится другой, да, она ведет себя по-другому. Она даже вот так вот, значит, как будто доброе начало начинает себя вести. Но почему? Не потому, что она сама изменилась, скажем, ну, во всяком случае, здесь, в данном случае, речь вот об этом идет, а потому что она подавлена, потому что вот это обилие света, оно не позволяет животной душе поднять голову и как-то начать вести себя вот, ну, по-настоящему животным образом, как ей, может быть, хотелось бы. Эйнзе бирр нефеш абаамис кием машами с батлами сиюс и хулю. То есть она теряет свое существование. Ну, в каком-то смысле, вот мне, не знаю, для меня здесь не совсем, на самом деле, понятно здесь говорящееся, потому что в служении праведников, ну, вот в других местах отслеживается тоже изменение животной души. Но, тем не менее, если я правильно понимаю контекст, во всяком случае, данных рассуждений, тут многое для меня, мне бы хотелось уточнить, наверное, будет уточнено дальше. Имеется в виду то, что, скажем, высказывание короля Давида по поводу собственного духовного состояния «сердце пусто во мне», что означает, что сердце, как обиталище основное животной души, оно просто опустошено. Животная душа исчезла, она перестала проявляться каким бы то ни было образом. Это, с одной стороны, ну, понятно, что с одной стороны это круто, это что-то невероятное. Человек настолько себя, настолько поднялся над своим земным существованием, как бы, вот этим вот тяготеющим к животности, что животное начало просто исчезло. Сердце пусто во мне. Ну, это здорово. С другой стороны, с точки зрения, в контексте наших рассуждений, это совершенно недостаточно, потому что Всевышнему хочется, чтобы животная душа, оставшись животной душой, стала другой. А задавить животную душу вот таким вот образом, что ее просто как будто бы и вообще нет, вот сердце пусто во мне, это негодная переборка. То есть это годный процесс с точки зрения служения праведников. Но это как переборка, это никуда не годно, получается, да? «Век мой шиубе невежаба, миша мисейрер миацмой». И подобно тому, как животная душа пробуждается сама собой и так далее, и как говорилось выше. «К мой хэн губе ани цейцес». Так, подождите. Еще момент, который я хотел отметить. И потом мы немножко поразбираемся с вот этой фразой, с завершением этой фразы. Это в каком-то смысле подобно, знаете, общим рассуждениям относительно того, в чем задача существования этого мира. Всевышний создал этот мир для того, чтобы в нем, таким образом, чтобы в нем присутствовало и добро, и зло. Это крайне принципиально. Зло порождается самой технологии осуществления мироздания, которую Всевышний избрал, и оно осуществляется Всевышним, не только допускается, но и осуществляется Всевышним умышленно, оно обязано существовать в этом мире, а конечной идеей является преобразование мира таким образом, чтобы вот он превратился в жилище для Всевышнего в нижних, то есть, чтобы в нем возобладало добро, чтобы в нем, чтобы он вот так вот изменился. И в этой конструкции, с которой мы достаточно близко знакомы, и, по-моему, это уже у всех на слуху, вот это вот устройство, обустройство сотворенных миров, как трех миров Брия, Цира, Осия. Сейчас мы говорим именно о сотворенных мирах, поэтому трех. Да? В этой конструкции содержание зла, как бы, на разных уровнях, оно разное. В Брие, собственно, зла на самом деле и нету. Там есть какой-то зародыш зла, скажем, там абсолютное добро. Этот мир, представляете, он соседствует с миром Ацилус, где вообще ничего, кроме божественности, нет. Там, собственно, это вот первое, это зародыш сотворенности, это зачатки вещественности, скажем. Это именно брия, ну вот, брейшис боро элэким, это божественное творение из мяйн лейшис, нет, вда. Мир Брия соответствует, может быть, это немножко прояснит такая метафора, мир Брия соответствует разуму, Ецира соответствует эмоциям, а Асия соответствует действию. Ну вот примерно с точки зрения вещественности, соотношение между миром Брия и миром Асия, оно может быть описано, наверное, как нечто даже большее, чем, как, а то разрыв между ними, может быть описан как разрыв даже больший, чем разума, и между разумом и физическим материальным действием, между мышлением и физическим материальным действием. Так вот, в мире Брия, в зло, где меньше вещественности, там меньше зла, потому что меньше сокрытия. Там практически нет сокрытия, там есть только зародыш, сокрытие, ну вот потому что необходимо уже происходит. Есть парса, которая разделяет между миром Ацилус и всеми сотворенными мирами, которая скрывает божественность таким образом, чтобы могли породиться сотворенные миры, ощущающие себя как ейш. Ейш является источником всякого зла, следовательно, в Брие есть какое-то зло. Мир Брия уже ощущает себя как ейш. Но это ейш такой очень своеобразный. Это ейш высших ангелов. Это вот ощущение себя, скажем, ангелами типа Михаила, Рафаила, Гавриила, которые представляют собой, ну, такие очень, уж очень одухотворенные начала, в которых зла там не... Ну, где вы нашли зло? В высших ангелах. То есть, там есть нечто, вот уже есть ейш, который является прообразом зла. Потом в мире Ецира появляется уже что-то такое, вот что-то, но все равно не сотворено, все равно совершенно несопоставимое с тем, что творится в мире Асия, где зло приобретает такую силу, что оно, в общем, в определенных этапах превалирует в мире. На определенных этапах оно является началом главенствующим, значит, одерживает верх. Всевышний сотворил мир таким образом, чтобы зло могло одержать, по-настоящему одержать верх, чтобы была свобода выбора, и чтобы человек мог поддаться на искушение, а мог или победить искушение, поддаться на искушение, ему дается реальная возможность. Он может совершить выбор и победить зло, не дай бог. Вот, так возникает вопрос, а каким образом должна, то есть получается, что у нас в сотворенных мирах, Брия, Ецира, Асия, у нас бы в Брии практически зла-то нет, все зло сконцентрировано в Асии. Значит, ага, понятно, значит, нам надо сделать так, что в нижних мирах нам надо организовать Всевышнему жилище. Ну, как нам избавиться? Для этого необходимо очистить миры, избавиться от зла, чего надо сделать? Ну, напрашивается простой способ уничтожить нафиг мир России. Лучше бы вместе с миром Ецира. Ну, если уж уничтожить и мир Брия, то вообще будет здорово, потому что тогда останется один Ацилус. То есть, а почему, собственно, вообще не уничтожить все, вот, все на корню, там, вот все, что есть, вместе с тем, ну, там добра-то там немного, на самом деле. Ну, какое там добро? И ерунда какая-то. Ну, не зато зло уничтожить, все снести на корню и все. Так вот, Всевышний сотворил миры не для того и дал задание, как бы, изъявил свою волю, изъявил свое желание создать жилище из этих миров, не подразумевая, что не будет, то есть вот это часть его воли, что ему будет сотворено жилище именно в нижних, и главным в этом является сотворение ему жилища именно в нижних, ниже которых нет. И эти нижние не должны превратиться в Ацилус, они не должны стать Ацилусом. Они не должны стать верхними, а они должны каким-то образом, будучи нижними, преобразоваться, стать хорошими нижними, стать добрыми нижними, вот избавиться от собственного зла. И вот, вот это и называется, собственно говоря, работа переборки. Они должны стать перебраны, они должны прочиститься, в них вот добро должно возобладать, присоединиться к источнику и вот каким-то образом исключить зло, битулировать зло. Так вот, требуется от нас не уничтожить миры нижние, а их преобразовать. Точно так же в нашем внутреннем мире, который является точной копией внешнего мира. И поэтому, ну, вот поэтому мы так часто проводим параллели между внутренним духовным служением еврея и тем, что происходит там на внешнем уровне, вот в мире в целом, или там вообще во всей системе многоступенчатой вот этой мироздания. То же самое происходит у нас. То есть в нас есть божественное начало, в нас есть высочайшая божественность, начиная от сущности божественной души, которая часть божества свыше. То есть в нас есть частичка божества. И помимо этого в нас есть там высокие уровни, пониже, пониже, пониже. Чем ниже, тем больше ешус. Чем больше ешус, тем больше зла. И вплоть до животной души и материального тела, куда вселяется наша душа, уже одевшись во все свои возможные одеяния, которые уже не часть божества свыше, а что-то такое совсем другое. Вот в них одевается божественная душа и должна с ними работать. Так вот, работа с ними, она должна закончиться не устранением их, а должна закончиться изменением их. И с этой точки зрения, вот у праведников, получается, есть определенная проблема с точки зрения результата этой работы. Это не значит, что праведники плохие, они не нужны. Разумеется, у праведников есть своя задача, свое место в служении всего народа. И более того, вот, через них мы с вами приобретаем там силы на свое служение и так далее. Мы сейчас занимаемся не критикой праведников, а просто показываем то, в чем праведники, ну вот, в каком-то смысле уступают простому человеку. И чем, кстати говоря, ниже человек, чем проблемнее человек с точки зрения его внутреннего вот этого противоборства божественной души и животной души, тем в большей степени уступает ему праведник. Кстати, перекликается, во всяком случае, с точки зрения логики общих рассуждений, с нашим утренним хасидусом, преимущество Аарона перед Моше Рабейну. У праведника столько света внутри, что этот свет, он давит животную душу, он не дает вот этому низу существовать как низу. Он превращает этот низ в ацилус. Что-то вроде этого, наверное. Наверное, можно так сказать. А у обычного человека, у курильщика и у здорового человека, у обычного человека такой возможности нет. У него нет столько света внутри, и у него даже нет шансов приобрести такое количество света. Ему неоткуда его почерпнуть. Он еще настолько груб и настолько темен внутренне, что, ну, откуда он возьмет этот свет? Вот он еле-еле может пробудить любовь, какие-то отголоски любви, какой-то отзвук любви размышлениями своими квелыми, я бы сказал, на тему божественности, которые вот к любви все-таки в какой-то форме приводят. Но не более того. Такой свет, он не убьет животную душу, даже ее не оглушит. Он там, ну вот, может на нее как-то пытаться воздействовать. Он может оказаться ей близок, он может оказаться ей интересен. Это вот в развитии того разговора, который мы выше вели, насчет того, что животная душа, она... Ну, вот цель нашей работы в том, чтобы животная душа в результате, она обрела сама интерес к божественности, вкус к божественности, вот сама захотела приблизиться к божественности, захотела там знания божественности и так далее. И если я правильно понимаю завершение вот этой фразы, «к мойши губы нефиш абамиши мисыр бе амиац михуду», и тогда животная душа, она сама пробуждается, там, то есть она, ну, будучи, превращаясь как в какое-то подобие божественной, на самом деле, под воздействием этого огромного света, то есть вот полностью аннулируясь, она перестает перестает быть по существу животной душой. Ну, думаю, что эти слова это означают. Хотя, честно говоря, у меня есть определенные по этому поводу сомнения. Ну, вот сейчас я могу понять это только так. К мой хэн губы они цейцы за мизбаререм. И подобным образом дело обстоит с... А может быть наоборот. Вот я не знаю, к сожалению, здесь можно так понять, можно эдак, на мой взгляд. Может быть, это Рэбе вернулся обратно после того, как тираду произнес про служение праведников, которые мы чего-то сегодня на этом уроке так развернуто занялись, что практически все время на это и ушло. Может быть, он вернулся обратно к служению по переборке номер один, когда душа мисейрами ацмой имеется в виду, пробуждается сама. А вот в противовес этим праведникам душа в служении типа берурим номер один пробуждается сама. И в этом заключается цель переборки. На что меня наводит на возможность такого понимания продолжения, где без перерыва Рэбе вот таки возвращается, тут запятая мне мешает, если была точка после мизбатлимим союз и худу, точка, то дальше можно было бы легче разбираться. Ну, к мой хэн губа аницесу мизбарим дыхайну бихола дворим агашмием шамиславшим бэхэм ливарером. Подобно этому дело обстоит с искрами, с перебираемыми искрами, то есть с объектом переборки. То есть, во всех материальных предметах, которые одеваются для того, чтобы их перебрать. К мой ба хило динагму афум харбо ли холь. Как, например, в пищу. Значит, мы с вами берурим номер один и берурим номер два разделили как такой ближний бой и дальний бой, дистанционный бой. То есть, и выражаясь в терминах Торы хасидизма, берурим номер один. Это берурим, которые осуществляются в результате одевания в предмет перебираемый. То есть мы сближаемся с предметом, в него одеваемся, или в него вгрызаемся, скажем, или даже его, может быть, принимаем внутрь себя. Вот сейчас мы про пищу будем говорить. То есть загружаем его внутрь себя и там разделяем, расщепляем, расчленяем и так далее. И берурим номер два – это когда одевания никакого не происходит. То есть мы находимся на дистанции, мы вообще не обращаем внимания, может быть, на перебираемый объект. То есть, ну, не мы, а праведники, скажем, скорее. Помните наш пример, уже довольно давний, но все равно, может, он в памяти остался. Преподаватель заходит в класс, и ученики, он, собственно, ничего не делает, не обратился к ученикам даже, но уже изменилась атмосфера в классе. И ученики стали вести себя совсем-совсем по-другому. Рэбе заходит в зал, в молитвенный зал, люди совершенно преобразуются, перевоплощаются в результате усилий Рэбе. Нет, не в результате усилий Рэбе, а в результате того, что Рэбе внес с собой в зал молитвенный вот какой-то свет, который подавил злое начало, скажем, помог раскрыться доброму началу. Но это не переборка. Это не вариант той переборки, которого неискомый вариант переборки, скажем. Так вот, переборка нацелена на то, чтобы выискать в перебираемом предмете божественную искру, то есть то божественное начало, которое оживляет данный предмет, а в каждом предмете, на самом деле даже в запрещенных, но переборка запрещенных предметов происходит иным образом. Ну, во всяком и в любом разрешенном предмете, на самом деле в любом элементе мироздания, разумеется, присутствует божественное начало, которое оживляет этот момент мироздания, которое подключено, как бы, через который данный элемент мироздания подключен к общей сети, к общей жизни. Так вот, наша задача в процессе переборки раскрыть это начало, раскрыть божественное начало, заключенное в предмете, сделать его очевидным. И каким образом это может осуществляться? Вот, например, Рэбе продолжает. К мой бе ахилу, как, например, в процессе еды. наши мудрецы, они высказали, описали процесс еды как битву. Нагма афум харбал лихель. То есть, значит, хлеб мечом своим будешь добывать. Что значит будешь добывать мечом хлеб свой? Это не означает, что мы должны питаться исключительно за счет разбоя и бандитизма. Просто, когда мы с вами употребляем пищу, то мы вступаем с ней в определенном смысле в бой. То есть, мы... что надо обязательно есть вилкой и ножом. Мы вступаем с ней в бой, то есть мы вырываем из нее эту искру. Эта искра спрятана глубоко в этой пище, вне нашей работы по реализации, нашей духовной работы по реализации жизненности, заключенной в ту пищу, которую мы едим, для добрых каких-то дел, для позитива, для служения божественности, она не раскроется, эта божественная искра. Шааль еды як фио баземис барли маницезис хулю. То есть, вот это вот, этот процесс, это давление на эту пищу. Подобное этому в деятельности, это понятно, значит, это область такая совсем наша внутренняя, то есть мы, это процесс принятия пищи, очень интимный процесс, такой внутренний, когда мы берем фрагмент окружающего нас мира, присваиваем его себе, сближаем его с собой. Мы в очень близком контакте находимся. Следующий пример, который приводит Ребе, это деятельность профессиональная. Ну, скажем, мы ходим на работу куда-то, занимаемся какой-то профессиональной деятельностью, мы что-то изготавливаем, или что-то разрабатываем, или что-то организуем, там, не знаю, какие-то социальные работники. Там, или мы торгуем. Ну, вот в те времена, уже теперь стародавние, уже больше 100 лет прошло, в те времена в основном евреи занимались торговлей. Ну, вот поэтому и называлась эта область деятельности, называлась «Маса Уматан». «Маса Уматан» – «Шилой еиш базе шум ниднут и сур векавон, зачем шумаем худу». Значит, что происходит, что мы, чем мы занимаемся, как мы занимаемся переборкой в процессе работы «Маса Уматан». Опять же, мы одеваемся в эту деятельность. Эта деятельность способна, как и любая другая деятельность, мы можем всю свою жизнь обратить в служение. Ну, в частности, профессиональная деятельность, она обращается в служение элементарным образом, если она посвящена добыче пропитания для того, чтобы освободить себя для изучения Торы и выполнения заповедей. Если она посвящена добыче пропитания на то, чтобы... там, скажем, оплатить обучение своих детей в религиозных учебных заведениях и так далее, то она становится автоматически элементом служения. При условии, Рэбе здесь подчеркивает, что в этом процессе никак не замешан никакой запрет, ну, имеется в виду никакой там обман, обсчет, там, или что-нибудь в этом духе, не замешан никакой запрет, там, или нарушение, там, субботы и так далее, не замешан никакой запрет, и когда мы занимаемся этой деятельностью, в нас постоянно присутствует, точно так же, кстати, как и в еде, когда мы едим, когда мы принимаем пищу, то для того, чтобы процесс переборки происходил, для этого необходимо, чтобы этот процесс пищи осознанно был направлен во имя небес. Точно так же в профессиональной деятельности. Если мы хотим сделать ее инструментом переборки, если мы хотим ее реализовать как служение, то мы обязаны постоянно поддерживать в себе осознанное ощущение, вернее, не осознанное ощущение, а осознание. Осознание того, что мы действуем во имя небес. «К мойшни избайр мизел иил дибрамасель лулав веарова», как объяснялось выше в таком-то месте. «Гугамкин канал шаницойца сацмон мисерим лаалис». Так вот, там то же самое происходит, то есть в этом, при принятии пищи, в таком подходе к профессиональной деятельности, то есть, когда мы вступаем в ближний бой с окружающим нас миром, одеваемся в него, сближаемся с ним, пытаемся вырвать из него вот эти вот искры святости, мы воздействуем на окружающий наш мир, на окружающий нас мир таким образом, что искры святости, они нами побуждаются к тому, пробуждаются, да, дословно, мисуэрим глаз, пробуждаются к тому, чтобы захотеть подняться вверх. Век мой маем тахтойним бойхин хулю канал. И, как выше мы приводили уже пример, про нижние воды. Ну, да, может быть, уже из памяти улетучилось, на всякий случай. При сотворении мира Всевышний, сотворив воду, разделил ее на две категории. Верхние воды и нижние воды. Ну, вообще, наверное, достаточно на слуху сравнение Торы с водой. Наши мудрецы даже сказали, что «Эйн маем эле Тейра» – «нет воды, кроме Торы». То есть, вот, метафорически вода всегда связывается с чем-то таким вот возвышенно-духовным, в частности, с Торой. Ну и вообще, вот эта идея воды, она очень активно используется как метафора. Так вот, вода, воды высшие, это, ну вот, в частности, Тора, скажем. Это какая-то возвышенная духовность, возвышенное божественное знание. Та вода, которая там где-то сверху над Ракией, над небесным сводом, находится пред Всевышним и находится с ним в прямом контакте и так далее. И Всевышний сознательно, опять же, в этом заключался божественный замысел творения, он сотворил воды и нижние. Вот такие какие-то немножко обездуховленные воды, такие материальные воды, нижние воды, которые находятся, которые, ну вот, например, обычная вода наша внизу, или даже в значении, помните, метафорический смысл вот потопа, раскрылись там великие воды великой бездны, поднялись и затопили мироздание. Что это такое? В метафорическом плане, это вот, например, если переносить это как метафору на наше существование сегодняшнее, это мучение парносы, мучение по добыче пропитания. Человек вынужден искать пропитание, может быть, он его вынужден искать на самые высокие духовные нужды, там вот оплатить, скажем, обучение детей в ешиве. Но это его до такой степени истязает и заматывает, и отвлекает, что он забывает уже совершенно, то есть его захлестывает этими водами, он забывает о том, зачем он всем этим занимается, он уже начинает работать как автомат, как робот, с одной, как в некоторой такой внутренней истерике, только бы заработать деньги, уже совершенно забыв о том, зачем они ему, собственно, нужны. Вот эта идея потопа. Когда воды затапливают человека и лишают его вот, осознания собственной роли, собственной задачи в мироздании, сознания того, зачем вот душа спустилась вниз и так далее. Вот эти нижние воды, они тоже на самом деле по своей природе, как сказали, вот эта цитата, это тоже здесь Рэбе цитирует, плачут, мы хотим предстать перед господином мира. То есть, они тоже по своей природе, они готовы устремиться наверх. Так вот, нам надо их пробудить таким образом. В данном случае здесь под этими нижними водами, нижние воды эти мы связали с вами с искрами святости, которые заключены в предметах окружающих нас, которые вот мы призваны перебрать. Нам надо побудить их к тому, чтобы они захотели подняться наверх, и вот чтобы они заплакали и сказали, мы хотим подняться наверх. Вот это вот настоящая переборка. Вегайну давка биабиру демилимато лимайло. То и когда такая настоящая переборка происходит, именно при переборке снизу вверх. Переборка номер один, выше мы ее обозвали. Шемислабеш беамис барер, когда человек одевается в перебираемое, бигдейл и варер и хули, для того, чтобы перебрать его и так далее.